Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами беседуем в день памяти и скорби 22 июня. Это действительно, наверное, самый трагический день в истории нашей страны. И я думаю, что в этот день будет правильным не только вспомнить всех тех, кто отдал свою жизнь в боях за Родину, но и поразмышлять на тему, почему так получилось, что хотел глава советского государства Иосиф Виссарионович Сталин накануне войны, что получилось, что не получилось, и почему в итоге самая страшная война в истории человечества все-таки пришла к нам 22 июня 1941 года. Ну, давайте начнем в далеком от 41 года, 1933 году. Это год прихода нацистов к власти в Германии, а вернее говоря, их привода. Потому что если вы возьмете сухую статистику цифр, то вы увидите, что гитлеровцы, нацистская партия, НСДАП никогда не выиграла выборы в Германии так, чтобы набрать больше 50% голосов. А демократия в Германии, веймарская, кстати, хочу вам сказать, что конституция веймарской Германии нацистами не была изменена. И так в неизменности она и сохранилась до 1945 года. Так что мы вполне с вами можем сказать, что на Советский Союз напала веймарская демократическая Германия. Ну да бог с ней. Ситуация с парламентскими выборами там была сложная. Они проходили бесконечно, каждые полгода, надоели каждому немцу. Почему их было так много, этих выборов? Дело не в том, что правительства сменяли друг друга, а дело в том, что те силы, которые тащили к власти нацистов, хотели, чтобы нацисты победили на выборах. Но к чести германского населения, надо сказать, что несмотря на пропаганду, несмотря на мировой кризис, вот на все это несмотря, немцы не отдали большинство голосов нацистам. И тогда Гитлера назначили канцлером через один из законов, который имелся в Веймарской Германии. Президент Гинденбург своим указом назначает Гитлера главой правительства. Гитлер приходит на радио, выступает, делает программное заявление и в тот же день распускает парламент. Дальше происходит несколько месяцев политических репрессий, когда все прогрессивное человечество не замечает не только уничтожение коммунистической партии, это бы уж они точно не заметили, но и других, всех остальных партий Германии тоже, они были ликвидированы, но никто этого не заметил. Дальше в марте проходят новые выборы, которые немцы уже действительно как бы голосуют за нацистов, а потому что больше никаких других партий уже нет. Коммунисты сидят в тюрьмах, и даже один из нацистских функционеров, министр внутренних дел, на вопрос, где же депутаты-коммунисты, избранные в парламент, он сказал, что они заняты на общественных работах, потому что они арестованы. Вот такая вот демократия. Дальше Гитлер принимает целый ряд законов, умирает президент Гинденбург. Мы сейчас уж очень подробно в немецкую историю не будем уходить. Итак, Сталин внимательно следит за происходящим в Германии. И он видит, что западные государства, победители в Первой мировой войне, то бишь Великобритания, Франция, Чехословакия, Югославия, Румыния, ну то есть все те государства, которые выиграли Первую мировую войну, и все те государства, которые были в Европе нарезаны, они вдруг начинают проявлять удивительную благосклонность в отношении Германии. Заключаются договора о ненападении. Первым заключает Польша, которая, как сейчас пишут польские историки, заключила этот договор для того, чтобы иметь свободные руки для войны с Советским Союзом. Ну и пока еще слабого, более слабого, чем Польша, немецкого союзника. Мы не будем уж очень подробно разбирать сейчас весь приход Гитлера к власти и все дальнейшие шаги Запада, который играл с Гитлером в поддавки. У нас немножко другая цель. Гитлеру нужно полигон для пробы своей армии. Для того, чтобы приучать немцев опять к войне. И для того, чтобы постараться в этой войне показать свою дееспособность. Ведь с другой стороны тоже идет кастинг. Смотрите, сначала Чан Кайши в Китае немножечко повоевал с Советским Союзом, но получил такой отпор, что эта война показала непригодность китайского режима. А война против СССР готовилась с двух сторон. И тогда начинается агрессия Японии против Китая. Японцы там находились, они высаживают дополнительные воинские контингенты, устраивают провокацию в Пекине, захватывают часть территории Китая и провозглашают там марионеточное государство Манчжоу-Гоу. Что Великобритания, что США, что Франция не замечают, признают все эти территориальные изменения. То есть Сталин видит, что не только в Германии создается очаг войны с перспективой обязательной атаки СССР, но создается второй очаг войны на Востоке с перспективой обязательной атаки СССР. Ну а дальше что? Нужно взять карты и посмотреть, как гитлеровская армия может попасть к границам Советского Союза. Точно так же посмотреть, как японская армия может туда попасть. Ну, с японской попроще, потому что Маньчжурия — это территория Китая, которая прилегает непосредственно к советской границе. А Гитлеру для того, чтобы добраться до нас, нужно было подчинить себе Австрию, Чехословакию, ну и находиться в хорошем контакте с Польшей. И, о чудо, Сталин видит, что Австрию сдают Гитлеру, несмотря на Трианонский договор, которым еще по окончании Первой мировой войны победители, союзники гарантировали независимость Австрии. Потом Чехословакию сдают Гитлеру. Что должен был сделать Сталин? Он должен был сделать один простой вывод. Курс на войну Запада с Советским Союзом взят. Воевать будут руками Гитлера. При этом сами будут Гитлера помогать, помощи Советскому Союзу никакой оказывать не будут. Что делать в этой ситуации? И Сталин решает противоборствовать. Первоначально он начал противоборствовать Гитлеру в Испании, где для Гитлера создали определенный полигон, чтобы он продемонстрировал свою военную дееспособность. Я напомню вам, что ситуация с Испанией очень напоминает сегодняшнюю ситуацию с Сирией. В чем? А в том, что СССР, наряду с Мексикой, были единственными государствами, которые продавали законному, общепризнанному правительству Испании вооружение, амуницию, одежду. Кстати, даже то вооружение, которое было уже оплачено еще до начала франкистского мятежа. То же самое в Сирии. Башар Асад, президент Сирии, который был общепризнан. И вдруг у него начинается восстание каких-то непонятных бородатых людей, и весь западный мир отказывается продавать оружие Башару Асаду, отказывается помогать. Но мы же сейчас понимаем, что отказывая в помощи в продаже Сирии Башару Асаду, те же самые западные режимы помогали противникам, до сих пор помогают противникам Башара Асаду. Так то же самое было и в Испании. Они отказывались под предлогом фальшивого нейтралитета помогать республиканскому правительству, одновременно помогали фашистскому режиму Франко, который пока только формировался на части испанской территории. Но и обычно у наших западных партнеров есть какой-то инструмент, есть чужие руки. Ведь в Сирии они же не сами воюют. Ну, чуть-чуть там. Иногда побомбят. Кто у них? У них ИГИЛ, запрещенная в России организация. Турция со своими прокси-силами. А в Испании у них была Италия и Германия, которые не собирались соблюдать нейтралитет, но которых за нарушение этого нейтралитета никто никак не наказывал. Ну, а там, где нужно было уже в ключевых моментах включаться, там наши британские партнеры включались. Это исторический факт, вы легко это найдете. Франко летал на самолете, его пилотом был подданный Великобритании. И самолет тоже был английский. Почему? Ну, потому что если глава мятежа куда-то не долетит, согласитесь, мятеж на этом может и закончиться. Поэтому самолет и пилота ему предоставили. Сталин все это видел. Итак, начинается столкновение между Советским Союзом и Германией на территории третьего государства. Наши советники, наша боевая техника, легион «Кондор» со стороны немцев, несколько кадровых дивизий полностью со стороны Италии. Сталин помогал Испании до тех пор, пока у него не возникла надежда договориться с Гитлером и попытаться перенаправить этот каток, который двигался к нашей границе, на тех, кто этот каток разогнал. Если посмотреть по датам, то прекращение гражданской войны в Испании фактически совпадает с подготовкой, даже не с началом, а с подготовкой первых дипломатических контактов между Советским Союзом и Германией. В чем сегодня Советский Союз и обвиняют. Давайте попробуем разобраться в этих обвинениях. Итак, возвращаемся к ситуации. Гитлер становится все сильнее. Мощь этой немецкой и итальянской армии вы видите во время войны в Испании. Оттуда приезжают ваши же советские советники, которые вам, товарищу Сталину, рассказывают о том, что немцы — это очень серьезный противник. Далее вы видите сдачу той самой территории, которая ведет германскую армию, как ковровую дорожку ей выстилают к советской границе. Остаются два варианта. Вариант первый – воевать с Гитлером, то есть полностью уложиться в рамки того плана, ради которого его к власти привели. Второй вариант – попытаться договориться с ним. О чем? Объяснить ему, что Война между Советским Союзом и Германией будет долгой, кровавой, бессмысленной, ослабит и Советский Союз, и Германию, а в итоге та самая третья сила, которая привела Гитлера в войну, она уничтожит и Гитлера, и Советский Союз, и будет при этом выглядеть в таких красивых белых одеждах миротворца. И на одном из съездов партии в 1939 году Сталин в марте месяце выступает с замечательной речью, которую вы тоже легко найдете в интернете. Он говорит прямо, складывается такое впечатление, что немцам передали территорию Чехословакии, территорию Закарпатской Украины пытались передать для того, чтобы вызвать войну между Советским Союзом и Германией. Но немцы нарушили эти планы, и поэтому, говорит Сталин, складывается впечатление, что их теперь пытаются загнать обратно в старый сценарий. Ну, вы понимаете, я так вольно пересказываю речь Сталина, он говорит куда конкретней, куда понятней. Эта речь Сталина была услышана в Берлине. И Германия начала зондаж, на каких условиях Советский Союз мог бы договориться. Почему Гитлер услышал Сталина? Не потому, что он ему как-то симпатизировал, или не потому, что он вдруг из отчаянного англофила превратился в русофила. Нет, Гитлер — это самый страшный враг русского народа, один из главных русофобов в истории. Просто Гитлер действительно начинает понимать, что те, кто привел его к власти, всеми силами подталкивают его на восток и никак по-другому договариваться с ним не собираются. Здесь нам нужно немножечко отмотать назад, а именно в конец сентября 1938 года, так называемый Мюнхенский сговор. Западные историки не любят о нем говорить, забывают и пытаются возложить ответственность за возникновение Второй мировой войны на Советский Союз и начинают свой рассказ с 1939 года. Почему именно с 1939? Потому что в 1938 они сами сдали Гитлеру Чехословакию. Теперь расклад сил. Чехословакия, созданная Западом на руинах Австро-Венгерской империи, имела армию по своей численности, вооружению и мощности, равную тогдашней гитлеровской армии. То есть, вот это важно, армия Чехословакии не слабее армии Германии. Я почему это подчеркиваю? Потому что для нас, где немцы дошли до Москвы, понять, что армия Чехословакии по силе была равна германской армии, очень сложно. А на тот момент так и было. То есть армия примерно одинаковая, очень сильные укрепления на границе с Германией, мощные заводы «Шкода», которые были и находились на территории Чехословакии еще в австро-венгерское время, и перевезены частично были туда, то есть фактически подарены Чехословакии. Черчилль говорил, что эти заводы производят вооружение столько, сколько вся Британская империя, для сравнения. И в этот момент Гитлер выступает с требованием вернуть в лоно Третьего рейха территорию, часть территории Чехословакии, так называемая Судетская область, которая населена этническими немцами. Действительно, этническими немцами она населена. Но мало ли что там хочет себе Гитлер. А к равности сил добавим договор союзный с Францией, обязывающий Францию воевать, и договор с Советским Союзом, который обязывал Советский Союз тоже воевать на стороне Чехословакии. Вопрос. Мог бы Адольф Гитлер осенью 1938 года выполнить свой ультиматум, если бы чехословацкая армия заявила о готовности сражаться, а чехословацкое правительство получило поддержку от Франции и Советского Союза? Ну, очевидно, что нет. Почему же этого не получилось? Да потому что Запад выращивает Гитлера для войны с Советским Союзом. Если сейчас Гитлер будет разбит, кто же будет воевать с Советским Союзом? Вы понимаете, что такое развитие событий Запад не устраивает. Поэтому дипломаты западных союзников приходят к чехословацкому руководству и объясняют ему, что никто не будет воевать за Чехословакию. Более того, если вы будете упорствовать, мы обвиним вас, говорят послы, в том, что вы оказались виновниками войны в центре Европы. При этом Советский Союз и Сталин, понимая, что на чехов оказывается давление, делает официальное заявление, вызывая посла, что Советский Союз, вне зависимости от позиции других государств, готов выполнять свои обязательства военные в отношении Чехословакии. То есть Сталин говорит следующее. «Воюйте, и мы вам поможем». Но в этот момент в дело вступает Польша, союзник Гитлера. И Польша делает заявление, что если советские самолеты полетят через территорию Польши, Польша их будет уничтожать. А для Красной Армии доступ на польскую территорию запрещен. Вопрос, как же Сталину пробиваться? Как же Сталину прорываться на территорию Чехословакии? То есть Польша ставит этому делу препоны. Одновременно дипломатическое давление западных государств приводит к тому, что чехи отказываются сопротивляться. Ну, вопрос, что Советский Союз должен был воевать за Чехословакию вместо чехов? Очевидно, нет. Чехословаки сдаются, дальше Гитлер их полностью поглощает, ну а Польша получает за эту свою подлую позицию две области Чехословакии, выдвинув чехам ультиматум через два дня после того, как они получили гарантии Лондона и Парижа о том, что ни пяди чешской территории больше никто не попросит. Ну, мы очень подробно опять все эти варианты разбирать не будем. Возвращаемся в начало 1939 года. Итак, услышав речь Сталина, Гитлер через торговых атташе зондирует почву. Советский Союз отвечает аккуратно, уклончиво, но эти дипломатические контакты начинаются усиливаться. Нужно понимать, что обе стороны еще совсем недавно воевали друг с другом на территории Испании. Поэтому вот так сразу начать дипломатический танец практически невозможно. В этот момент западные демократии, видя, что начинается этот зондаж, беспокоятся, что Советский Союз действительно может договориться с Германией. И тогда они делают целый ряд дипломатических заявлений, которые в итоге приводят к тому, что летом 1939 года в Москву приезжает военная делегация Франции и Великобритании. Но что это за делегация? Туда приезжают не то что заместители министров, а заместители заместителей заместителей министров. У них нет даже с собой письменных полномочий. То есть приехали непонятно кто, не имея никаких полномочий, и дальше на все вопросы товарища Ворошилова, который возглавлял советскую делегацию, ответить, сколько же дивизий выставит Великобритания в случае войны Польши с Германией или Румынии с Германией, если Советский Союз поддержит эти страны против немцев. Великобритания отвечает о 2-3 дивизиях, мы не знаем, мы должны посоветоваться. Короче говоря, тянут время. Это с одной стороны. Вот отсутствие договоренности с демократиями сейчас ставится Сталину вину. Но нужно помнить, что делегация союзников приехала в Москву раньше, чем туда прилетел Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел Третьего рейха. Итак, союзники тянут время. Их задача не заключить обязывающий договор, который бы обязал их воевать вместе с Советским Союзом против Гитлера. Их задача подписать такое соглашение или зафиксировать какие-то обязанности Советского Союза воевать с Германией без обязательств со стороны Лондона и Парижа. Советский Союз это, конечно же, не устраивает, при том, что Польша точно так же говорит, что она не разрешает вступать Красной Армии на ее территорию, на что Ворошилов удивленно говорит, а как же мы тогда будем воевать с немцами? Мы будем стоять у вашей границы и смотреть, как вы с ними сражаетесь, не имея возможности туда вступить? В этот момент Германия делает предложение Сталину. Оно заключается в том, что Советский Союз должен заключить с Германией договор о ненападении. И Гитлер очень спешит, потому что, согласно его планам, атака со стороны Германии польской территории должна быть осуществлена 25 августа 1939 года. Очень важно. Дата нападения на Польшу была определена Гитлером до переговоров с Советским Союзом. И эта дата не была 1 сентября, это была другая дата. Понимая, что Гитлер находится в цейтноте, Сталин решает выжать из этой сделки все, что возможно. Он требует от Берлина, прежде чем будет заключен какой-то договор о ненападении, подписание торгового соглашения. И Молотов говорит, что это первый необходимый шаг. В итоге это соглашение было подписано. Смысл его очень простой. Оно крайне выгодно Советскому Союзу. Германия предоставляет Советскому Союзу кредит в несколько сот миллионов марок, на которые Советский Союз может закупить в Германии все, что он посчитает необходимым. Эти закупки будут дальше делаться в 1940 году. Об этом стоит отдельно рассказать. Сталин отправит специальную делегацию, в которую будут входить военные конструкторы, авиационные, танковые и другие. Но как они будут удивлены, когда, приехав в Берлин, немцы откроют для них все свои ангары и покажут все новейшие разработки. Немецкий авиаконструктор Мессершмитт даже обиделся, когда русские авиаконструкторы начали сомневаться, что тот самолет, который он показывает, это новейшая, действительно новейшая германская разработка. Но она была новейшей. Таким образом, Сталин заставил Германию открыть все свои военные секреты, получить возможность закупить необходимые станки, военное оборудование, все что угодно, при этом в кредит. А дальше, в течение многих лет, до 1947 года, Советский Союз должен был отдавать этот кредит поставками того, что необходимо Германии. В основном это природные ресурсы, зерно, ну и еще там определенные полезные вещи для германской экономики. Помните знаменитую фразу либералов? Ну вот, Сталин так боялся Гитлера, что в ночь на 22 июня эшелон с зерном пересек советско-германскую границу. Мол, так боялся Сталин, что до последнего момента посылал Гитлеру еду. Так это ж отдача кредита была. Отдали мы этот кредит? Нет, не отдали. Почему не отдали? Потому что избавил нас от необходимости его возвращать Адольф Гитлер, 22 июня напав на нас. Соответственно, получив вооружение, станки, Советский Союз так за это не расплатился. Так что говорить о том, что Сталин боялся, ну это полная глупость. Но возвращаемся в ситуацию 1939 года. Вы Иосиф Сталин. У вас, с одной стороны, сидит в Москве делегация союзников, которая ни бы ни мы, ни кукареку, которая ничего не может вам точно сказать, поляки, которые не собираются вас пускать на свою территорию. То есть это означает, что в случае, если Германия начинает войну с Польшей или с Румынией, вы должны дать гарантии, что вы впишетесь в эту войну, выставить определенное количество дивизий, а союзники никаких точных гарантий вам не дадут. Вы согласитесь на это? Да это же прямое провоцирование русско-германской войны, ради чего Гитлера и приводили к власти. Это одна сторона медали. С другой стороны, Гитлер, который говорит, что готов отправить вам на своем личном самолете своего министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа и подписать договор о ненападении, в котором всего три пункта. Стороны не нападают друг на друга, не участвуют в союзах, направленных друг против друга, консультируются друг с другом, и если одна из этих сторон окажется предметом атаки третьей силы, то другая сторона не присоединяется к ней. То есть договор о ненападении. Ну, что вы будете делать в этой ситуации? Но есть еще один момент, о котором тоже нам не любят говорить либералы. Дело в том, что когда Иоахим фон Риббентроп прилетел в Москву, на Халхин-Голе шло уничтожение окруженной японской группировки. Война на два фронта, та самая, ради которой японцев и немцев подводили к нашим границам, она становилась реальностью. И да, мастерство Жукова, он окружил японцев на Халхин-Голе, там шли бои, но война не была объявлена, но в любой момент война с Японией, которой как бы нет, могла стать реальной войной с Японией. И в этот момент второй агрессор, можно сказать, основной агрессор Запада, Гитлер, предлагает вам договор о ненападении. И косвенным образом он фактически приводит к тому, эти заявления и дальнейшее подписание договора с Берлином, что японцы тоже выходят из войны с Советским Союзом, подписывают перемирие, а дальше в апреле 1941 года Советский Союз и Япония подпишут договор о нейтралитете. То есть договоренность с Берлином открывала Сталину возможность вообще не воевать ни с кем, а остаться в стороне. Ведь Гитлер двинется на Польшу. Дальше у него светит военный конфликт с западными государствами. Япония останется в стороне. Здесь возникает вопрос, а что, Сталин должен был думать о Польше? Нет, Сталин должен был думать о Советском Союзе. Он был руководителем этой страны. А о Польше должны были думать руководители польского государства, которые отказывались подписывать какие-то договоры и пропускать войска Красной Армии на свою территорию. А ведь была возможность. Была возможность, чтобы Советский Союз, Франция, Англия и Польша выступают единым фронтом. Тогда, конечно же, Германия не рискнет развязать войну. Но западным демократиям нужна была война. И Польша находилась в иллюзии, что ей будет оказана помощь, и что в итоге она и Советский Союз разгромит. И вот эта иллюзия польской элиты очень плохо закончилась для польского народа. Ну а дальше события пошли своим чередом. После подписания договора о ненападении Гитлер перенес дату нападения на Польшу. Это тоже важный момент. С этим связан курьезный случай. Спецназ немецкий не успел получить распоряжение о том, что 25 августа атаки Польши не будут. Немецкие команды перешли на польскую территорию, связали польских пограничников, и только тут получили сигнал о том, что с Польшей, кроме них, в общем, никто не воюет. Они развязали польских пограничников, извинились и ушли, чтобы вернуться туда через 6 дней. Ну и так, в качестве вишенки на торте, скажу, что и Гитлер до последнего момента колебался. Он понимал, что война на два фронта для Германии губительна, и поэтому старался либо договориться с Советским Союзом, либо договориться с союзниками. В Берлине на аэродроме под парами стояли два самолета. Один самолет Геринга для того, чтобы полететь в Лондон, другой самолет Гитлера, на котором Риббентроп в итоге полетел в Москву. Поэтому если бы договор о ненападении не был бы подписан, Советский Союз оказался бы в войне гораздо раньше, и, что важно, вполне возможно, уже в 1939 году началась бы не только советско-германская, но еще и советско-японская война. Поэтому оценить иначе подписание договора о ненападении как огромный успех советской сталинской дипломатии, по-моему, невозможно. Ну и в завершение рассказа о предвоенном периоде, который, конечно, важен, 22 июня, хотелось бы несколько слов сказать еще о так называемых секретных протоколах. Ну, совсем недавно, я надеюсь, вы видели, с депутатом Алексеем Журавлевым мы записали программу, где постарались объяснить его законопроект, который призван дезавуировать, прекратить действие оценки договора о ненападении с Германией, которая была дана при Горбачеве съездом народных депутатов. Если внимательно прочитать это постановление, по сути, там написано, что да, договор о ненападении с Германией был вызван определенными реальными проблемами тогдашнего мирового порядка, и, по сути, Сталина и Советский Союз, даже Горбачев и Яковлев не ругают, но они говорят о наличии секретных протоколов. Вы их сейчас тоже можете легко найти в интернете. Но прежде чем читать текст этих, в кавычках, секретных протоколов, вы должны знать несколько фактов. В том самом постановлении Горбачевского съезда народных депутатов от 29 декабря 1989 года написано, что на тот момент, на 89 год, ни в советских, ни в западных архивах не найдены оригиналы так называемых секретных протоколов. То есть их нет. Но согласно почерковедческой и еще какой-то там экспертизы, на основе ксерокопии съезд считает, что они были. Ну, то есть документов нет, но мы считаем, что они есть. Вопрос. А когда эти документы были найдены? Это удивительно. Они были найдены и появились из наших отечественных архивов в 2019 году, то есть через 30 лет. Итак, в Советском Союзе, где все архивы были на учете, этот документ не смогли найти даже такие люди, как Горбачев и, вероятно, завербованные иностранными разведками Яковлев. Дальше 30 лет паузы, то есть ищут в архивах, и ровно к годовщине в 2019 году этот документ находят и сейчас размещают его в определенном музее. Вопрос. Скажите, пожалуйста, мы можем с вами сомневаться в подлинности этих документов? На мой взгляд, все основания до сих пор считать, что так называемые секретные протоколы существовали, у нас с вами есть. Но и это еще не все. Если мы возьмем эти секретные протоколы и на минутку представим себе, что они настоящие, то даже тогда мы не прочитаем в них никакого криминала. Смысл этих протоколов, опять вы можете легко найти, очень простой. В случае переустройства каких-то областей, интересы Советского Союза распространяются вот там-то, там-то, там-то. У Германии там-то, там-то. А вот там-то и там-то у сторон нет интереса. Все. Там нигде не написано, что Советский Союз должен захватить это, Германия должна захватить это. Вообще ни одного слова. Поэтому винить Советский Союз, на мой взгляд, нечего. Сталин поступил совершенно правильно. Ну а почему 22 июня все-таки стало самым трагическим днем нашей истории, мы как-то поговорим с вами в другой раз. До свидания.